тенденции гуманитарные на Западе, сильно развернувшиеся и пошатнувшие наши скрепы, это борьба за экологию, Black Lives Matter, Me Too, борьба за защиту прав сексуальных меньшинств, безусловный базовый доход, ну и, конечно, вовлечение, если на нашу территорию переводить, вовлечение в протестные акции молодежи с помощью современных технологий, серьезно радикализировала или радикализирует в ближайшее время отечественную интеллигенцию. И она из ретрансляторов западных ценностей в наш, во многом, наверное, архаичный мир, вдруг превращается в главного защитника скреп. Здесь много известных фамилий произнесено вот в этой публикации, и Татьяна Толстая, и Виктор Шендерович, и многие-многие-многие еще. Просто, чтобы не отбирать у вас кайф от этой самой публикации, лучше обратитесь к ней, да, и там в первоисточнике. Наш эксперт, профессор, доктор исторических наук Олег Лебович уже с нами на связи, и мы хотели бы с Олегом Леонидовичем обсудить, а действительно, какова роль интеллигенции во всем том, с чем мы сталкиваемся в последнее время? Олег Леонидович, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Ну, во-первых, мне текст показался предельно легкомысленным, а автор очень простодушным.
Отчего же?
Ну, во-первых, он придумал какую-то интеллигенцию.
Неожиданно.
Ну, а что неожиданного-то? Значит, это, так сказать, всегда и всюду, у нас, во всяком случае, это воображаемое сообщество. И когда мы говорим про такое, ну, смотрите, кто же это воображает? В данном случае автор вообразил. Существует такая вот большая группа, и она то радикализируется, идем вправо. У него такая идея, что они становятся какими-то жуткими охранителями, то ли влево. На самом деле, так сказать, во-первых, на Западе никакой интеллигенции нет, поэтому тут вообще рассуждать не надо. Она кончилась в 19 веке, где-то в 18-м. В разных местах давным-давно. То есть он говорит о двух персонажах. Первый персонаж – это то, что у них называется публичный интеллектуал, и слово это отнюдь не похвальное. А у нас, прошу прощения, вы только что употребили слово «эксперт». То есть люди, которые болтают время от времени. Кого они представляют в своем болтании? Ну, это вопрос открытый.
Дальше, если вот развивать эту мысль, то есть интеллигенции нет как прослойки, а советская интеллигенция. А к кому причисляете себя вы тогда?
Я вообще-то работником высшей школы.
И все?
А этого мало?
Ну, мне казалось, что работник высшей школы – это скорее призвание, это…
Это профессия, это профессиональная группа. Это профессиональная группа, это вид деятельности, это определенный профессиональный, даже социальный статус, вполне достаточно. Если бы мне этого не хватало, я чувствовал себя чем-то угнетенным, обойденным и прочее, я бы, естественно, поворачивал взгляд на небо и говорил, что вы. Я принадлежу к великому ордену интеллигенции. За мной Александр Сергеевич Пушкин…
Который не был интеллигентом.
Ну, который не был. И который, естественно, не был интеллигентом, но я с удовольствием его туда припишу. И с графом Львом Николаевичем Толстым тоже, который тоже интеллигентом не был.
Но как тогда? Ну, хорошо, давайте тогда использовать терминологию публичный интеллектуал. Вот хорошее выражение. Они ведь являются сегодня, опять же, как принято говорить, лидерами мнения. Они формируют сегодня какую-то интеллектуальную повестку.
Влияют на умы.
И высказываются весьма неоднозначно в отношении того, что принято считать, вот, ну, не знаю, там, либерализмом.
Ну, вот, знаете, был такой Константин Победоносцев, кстати, очень большой интеллектуал, на самом деле. И очень публичный интеллектуал. Он про либерализм много разных слов говорил.
Все больше неприличных?
Нет, очень сердитых, на самом деле. А про слово интеллигенция писал министр внутренних дел Плевы, вроде Вячеслав Константинович, ради бога, не употребляйте этого слова. Оно ненужное, в русском словаре его нету. Интеллектуалы бывали разные, на самом деле. И справа, и слева,
откуда,
и сверху, и снизу.
Откуда тогда появилось выражение «интеллигент вшивый» и шутки, по-моему, Жванецкого о том, что только в нашем отечестве можно было до такой степени довести интеллигента, что он вдруг превращался во всё?
Просто…
И это противостояние.
Просто дело в том, что с интеллигентами, интеллигенты власти, ситуация как-то особая и тема особая. Тоже есть четыре стратегии. Первый – я под властью. Ну, сейчас скажу, то и делаю. Ну, в меру своих возможностей. Второй – я с властью. Тут где-то, вот, где-то чуть-чуть наравне. Ну, вот, под властью это Петровская эпоха и, кстати, сталинская. С властью это Екатерининская и Александровская. Я сам по себе вот, отошел в век серебряный, башни и слоновые кости, внутренняя эмиграция, как угодно назовите. Ну и, наконец-то, последнее, которое мы больше всего знаем, это «Я против власти». Ну, понятное дело, что сегодняшние властители умов, хотя никаких особых умов тут не наблюдается, декларируют «Я под властью». Время от времени, естественно, приподнимаюсь на цыпочки и говоря «Я вместе с властью, я даже ее направляю и чему-то учу». Но это глупости, естественно.
Но ведь осознание этого – это следствие определенного интеллектуального уровня, багажа. А потребитель-то массовый ведь не чует разницы, не чует вот этого разделения на четыре.
А потребителю, вообще, честно говоря, все наши властители дум не очень интересны. Вернее так, потребителям интересно, но это не очень небольшая доля нашего городского населения. Можем выйти на улицу и спросить, какая главная проблема? Вот ради чего вот мы готовы тут вот думать, переживать, нервничать, брониться, восхищаться? И, ну, с удовольствием объяснят про рост цен, уже про безработицу начнут объяснять.
Ну и все?
Но отнюдь не про власть черным или что-то еще в том же роде.
Олег Леонидович, ну тогда хочется спросить там, ну да. Пускай будут авторы этого поста. То есть это все не искренне, что ли, а вроде там ради того же поста, ради яркого слова, ради того, чтобы...
Ради яркого слова, это кратенько. Ради яркого словца, не пожалеешь и отца, немножко переиначил поговорку. Ну, они же словом живут, а живя словом, заговариваются.
Мне кажется, они бы сейчас вас послушали, очень бы сильно обиделись, когда сказали, ребята, ну, все это не искренне, все это вы запутались сами в своих же мыслях.
Да у них и мыслей никаких нет, они повторяют штампы.
Один из экспертов этой публикации, на слова которого ссылается автор, утверждает, что в последнее время парадоксальным образом антипутинские интеллектуалы мигрируют в стан защитников духовных скреп. Это как раз тот процесс, который вы описываете, что они иногда приподнимаются на цыпочки и говорят, мы вместе с властью, хотя они вроде все равно от нее абстрагируются.
Нет, они поднимаются на цыпочки и говорят, мы не под властью, мы вместе с властью. Это про другое. А то, что они когда-то были про или анти, так это медийная ситуация.
Вы спустили
не более
нас
этого
с небес на землю, охарактеризовав вообще все, чем мы живем, все медийное поле, как по большому счету огромный мыльный пузырь, в котором...
Огромный? Совершенно с вами согласен. Огромный мыльный пузырь, в котором лопаются большие, маленькие пузырчики, большие пузырчики. Но без пузыря жить тоже неинтересно. Вот публика глотает пузырь, а там неприятный привкус, послевкусие остается.
Это особенность нашего общества, российского, постсоветского пространства, или это тенденция всей мировой там прогрессивной цивилизации?
Не, я про мировую прогрессивную цивилизацию вообще ничего не знаю. Но наши тенденции здесь совершенно очевидны.
И чем это нам грозит?
Потеря статуса знаний.
Еще раз?
Потеря статуса, важности, значимости знаний в нашей большой, малой, повседневной и прочей культуре. То есть, когда человек, называющий себя интеллигентом и тем самым объясняющий, что вот он является производителем, носителем этих знаний, там, просветителем и прочее, 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 несет чушь, причем неважно какой, про, контра и все такое прочее, то через некоторое время публика начинает говорить, да все они такие, и знания никакого нет, без знаний обойдемся. Заменим его жизненным опытом.
Но как можно заменить жизненным опытом астрономию, физику?
Прекрасно. Ей можно в школе не заниматься. Это во-первых. Твердо объяснить детишкам, что все это занятие, ну, вот такая принудиловка, ну, что делать? Ну, рутина такая. Выучил и забыл. И все. И заниматься белой магией, черной магией. В воздух крестные ходы запускать вместо спутников или вместе с спутниками.
Не исключая друг друга. И вот как раз молодое поколение, а ведь оно сегодня получает знания не только в классической академической школе, но и в интернете, где очень много того самого западного, что вроде как не всегда состоит из мыльных пузырей. Там проект TED, когда ученые рассказывают о тезисах, которые они выдвигают, доказывают или над которыми работают, в какие-то 5 минут укладывая.
Слушай, а если нет умения отбирать главное от неглавное, умное от неумное, содержательное от бессодержательного, науку от белые и черные магии и прочих вещей. То есть либо мимо пройдут, либо,
они,
либо наравне поставят. Либо наравне поставят.
Просто не помыслят то, с чем столкнутся, и поэтому окажутся,
конечно,
в проигрыше.
Пропустят и окажутся в проигрыше.
Да, любопытная история у нас складывается. В этой связи у нас здесь много шума наделала инициатива по регулированию, как это, научного просвещения, популяризации науки, за которую выступают многие, допустим, молодые ученые. Очень важно эта тема развивается. В контексте, я не знаю, пандемии, и связана она с доказательной медициной, которая у нас находится в зачаточном состоянии. Как быть здесь? Вы какой-то есть у вас сформированное мнение по поводу этих инициатив?
Знаете, в старое доброе время, очень доброе и очень старое, на каждой публичной лекции сидел пристав соответствующей части, который имел право вот встать во время этой лекции и сказать, вот все, все прекращается, все расходятся по домам. Правда, на пристава можно было подать градоначальнику жалобу, ну вот что, вот он зря на тему, на содержание покусился. А еще ситуация хуже, потому что пристава нет, а вместо него какие-то совершенно невнятные институции, за которыми прячутся совсем неведомые никому люди. Пристав-то был вот натуральный, из мяса, кожи, мундира и даже шашки на боку в погонах. Ну вот, поэтому возвращение пристава было бы более цивилизованным, чем сегодняшний законопроект.
О регулировании просветительской деятельности.
Да, лучше с приставом, это точно.
Слушатель интересуется, вот в контексте нашего разговора, именно этим можно объяснить то, что что те, кто хотя бы немного могут помыслить, все чаще смотрят на Запад. Им там лучше будет?
Так не, ну Запад это ведь, никакого Запада нет, скажу по секрету. Запад это зеркало, в котором меняются цвета на противоположные. Вот хочешь сказать, что вот тут снег не убирали, значит, появляется Швеция, говорит, а у них убирали, хотя никто, так сказать, естественно, про это не проверял. Хочется что-нибудь еще сказать, хочется сказать, вот...
Дороги в Канаде лучше.
Дороги в Канаде. Не, дороги плохие, значит, есть Канада, в которой они лучше. Так что это, повторяю, Запад, это мы сами, только вывернутые наизнанку.
Никакого Запада не существует.
Никакого Запада нет.
Интеллигенция.
Это фикция. Но когда мы имеем возможность, имели возможность оказаться, не знаю, в Италии, Германии, и мы видим, как там отлажен быт, мы волей-неволей задумываемся. Когда мы знаем о том, что дети высокопоставленных чиновников, не знаю, тех, кого принято называть олигархами, учатся не в России где-нибудь на Камчатке или во Владивостокском государственном университете, а на Западе, ну, условном, вот именно, нет, даже не условном, вполне понятном географическом Западе, то тоже возникают вопросы, а чё ж так-то, если они едут туда, им приятнее чувствовать себя вывернутыми наизнанку?
Да, да, приятнее вывернуть, скажу, быть вывернутым наизнанку, не похожими на своих сверстников. Поэтому это и есть олигархический... Это и есть что-то такое олигархическое. Олигархический, не знаю, соблазн, что ли.
Но ведь вот по поводу, опять же, интеллигенции. У меня перед глазами стоит и пример, который проиллюстрирован был в публикации, ставшей основой нашего общения. Ага. Профессор Преображенский и доктор Бурменталь. Там, по-моему, Булгаков ярко выписал как раз противопоставление нелюбящего пролетариат и не скрывающего этого, но в очень интеллигентной форме, профессора Преображенского и Швондера, как представителя некой номенклатуры, который, конечно, пролетариат тоже никакого отношения не имеет.
Не имеет, кстати говоря. Не имеет. И Швондер также не любит пролетариат, как и профессор Преображенский. Только профессор об этом говорит прямо и честно, а Швондер говорит, что их надо воспитывать, перевоспитывать, преобразовывать и так далее. Это не от любви.
А есть сегодня Преображенский и Швондер?
Эпоха прошла. Нету.
А кто пришел им на смену?
Пришли на смену сначала советские служащие, которых зачем-то Солженицын обозвал образованцами.
Это оскорбительно, на ваш взгляд?
Ну, это оскорбительно, конечно. Так он и оскорблял вообще-то. В этом отношении никаких скреп не было.
А потом, после советских служащих, сейчас?
А сейчас огромная такая агломерация людей с дипломами, занятых на самых разных работах, с очень разными статусами, с совершенно не отличающейся друг от друга идентичностью, ну, с кем-то себя они отождествляют, и явно не помышляющими о какой-то своей особой роли, ну, хоть просветительной, хоть запретительной.
Это планктон офисный такой?
Почему планктон? Кто-то планктон, а кто-то акула, который по этому планктону прогуливается.
Но вот две минутки у нас остается. Надежда есть. Вот на смену этой эпохи все равно что-то должно прийти. Это что-то родится на той почве, которую мы сейчас
перерабатываем. Да. Да, конечно. Будет она лучше того, что есть, или хуже, это через полвека.
А посмотрим. Почему так долго?
Два поколения должно пройти, чтобы сказать, да, вот какая-то социальная группа с культурным бэкграундом устоялась.
Ну, то состоялась
и остаялась.
Вы не сможете сейчас ни плюс, ни минус поставить тому, что грядет, на основе того, что вы видите из закладывающегося сейчас в эту компостную яму.
Нет, конечно.
Категорически нет. Я все-таки хочу вас вытянуть на то, чтобы немножко оптимизма было.
Потому что если я буду оптимистом, это будет нормальная такая утопия из времен 17 века. А если я буду пессимистом, то я войду в огромный круг квакающих лягушек, которые говорят, ужас какой. Раньше лучше было. Не хочется.
А самое лучшее, конечно, как у любого футболиста, самый красивый гол еще впереди.
Еще впереди, конечно, впереди. Как-то на смену придут другие, моложе и лучше нас. Вот. Моложе точно, насчет лучше узнаем.